Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн Прос». С вами Павел Ярец. И сегодня мы созвонились с Никитой Юткиным. Это SEO замечательной брендинговой студии, или правильно сказать, наверное, брендинговое агентство «Инди». Никита, привет!
Да, привет всем. Привет.
Никит, можешь вкратце рассказать, вот чем сейчас занимается агентство, чтобы, так сказать, представиться, зайти с ноги? То есть брендинг для чего? Брендинг штука большая, вот чтобы мы озвучили специализацию, о которой будем говорить в течение выпуска.
Да, ты вначале сказал студия либо агентство. Да, мы агентство все-таки, потому что на проекты подключаем много ребят вне команды нашей, на аутсорсе. Поэтому мы стараемся обеспечить крутыми, скажем так, ребятами на конкретный проект. А делаем мы брендинг довольно широкого такого спектра, то есть нет какой-то специализации, там, например, упаковки одной или корпоративный брендинг. Делаем, в принципе, все. HR-брендинг, продуктовый брендинг, корпоративный, в общем, любой брендинг – это к нам, кроме разве что брендинга личности. Это не к нам.
А, то ты имеешь в виду персональный бренд. Ну, тоже брендинг, кстати, да, говоря.
Да.
Окей, я думаю, что к студии мы еще вернемся или к агентству. На самом деле, здесь хочется пояснить для ребят, которые не понимают, вот в чем разница. Любая студия рано или поздно становится агентством, когда поток клиентов, которые хотят поработать, превышает то, что студия может переварить. Тогда, естественно, отдаются какие-то часть задач на аутсорс. И в 21 веке любая, по сути, любая студия является агентством, так или иначе, привлекая сторонних специалистов просто либо ввиду недостатка ресурса, либо, соответственно, ввиду того, что нужно закрыть компетенции, которые лежат за рамками. Поправь меня, Никит, если я ошибаюсь.
Все так. Ну, иногда есть классные ребята, с которыми именно на конкретном проекте хочется поработать. Они в команду не идут, они прекрасно себя чувствуют где-нибудь далеко на островах. Ну, и мы классно работаем на удаленке на проект.
Тогда можешь вкратце рассказать, как сейчас рынок чувствует себя вот в 2024 году? Потому что у нас каждый год все время там вот эти все изменения, да, интересно наблюдать за тем, как люди умудряются подстраиваться под то, что происходит. Потому что вроде рынок остается, но он немножечко динамично меняется. Например, из-за санкционной истории, да, там ушли с полок импортные бренды, ушли большие крупные игроки, их место, естественно, заняли и ребята из регионов. Какие-то, да, и, в принципе, сменились, да, освободился пул подрядчиков у больших компаний, которые на рынке есть, да, как и наши, так и те, кто не ушел. Вот как твое субъективное ощущение, чего ожидать, как рынок себя чувствует сейчас, есть работа, нет работы, в какой из сфер брендинга, да, лучше идет, что называется, какая более перспективная. В общем, раскрой нам все вот эти замечательные тайны, поделись своим восприятием.
Окей. Ну, думаю, пойдем по хронологии. Начнем с ключевого события, которое было в 2022 году, с февраля. Тогда образовалась пауза где-то в пару месяцев, то есть прям буквально была тишина, какие-то проекты у нас на стоп стали, какие-то проекты просто отвалились в принципе, и ничего нового не приходило. Мы все были в ожидании, что же будет дальше. Потом в один момент, ну, примерно два месяца это заняло, как прорвало, как началось. Крупные клиенты начали приходить с тем, что им нужно было срочно делать, ну, назовем это ребрендингом, конечно, да, но это, по сути, переупаковка и редизайн, да, то есть быстро сменить константы, по максимуму сохранить все, что можно сохранить, где-то переделать все с нуля, где просто франшиза не позволяет, ну, скажем так, санкции не позволяют использовать атрибуты иностранных брендов. Где-то к концу прошлого года начали подтягиваться маленькие заказчики, и с того момента вот весь 24-й год, который сейчас вот начался, да, мы кипим на самом деле, прям у нас всего много, очень много разных проектов и очень крупных, потому что крупные игроки продолжают запускать новые линейки, понимают, что рынок все-таки меняется. Да, старые бренды ушли, но производственные линии остались, поэтому фактически мы имеем тот же самый ассортимент, просто он по-другому называется, ну и под эту песню, скажем, они запускают много чего нового еще. Ну и да, маленькие частные предприниматели приходят с всех кучи идей, хотят что-то запускать, хотят что-то делать. Поэтому в целом именно на рынке брендинга я вижу, что все кипит, все что-то хотят делать, все что-то хотят запускать, мы не жалуемся.
Еще один такой, ну, опять же, твое субъективное, наверное, мнение, да, баланс чеков. Если раньше, да, там была одна стоимость, то сейчас просто, ну, есть малый бизнес, который просто физически не может платить столько, сколько там крупное сетевое агентство, если оно, например, в субподряд что-то отдавало. Сказалось ли это как-то на агентстве? Ну, то есть у тебя два момента, да, у тебя вот деньги, они либо там, где ты проторгуешь, так сказать, картошкой на конвейере что-то делаешь, то есть придумываешь, как в ту же единицу времени сделать больше работы при меньших затратах, либо там, где ты берешь большой проект с большим чеком, собственно, и делаешь его. Вот, то есть, есть ли дисбаланс или смещение в какую-то из сторон? Каких заказов стало больше? Больших, крупных с долгим чеком или маленьких, коротких, но большого объема?
Ну, если говорить про большие, крупные заказы, они стали сильно ограничены во времени. Если раньше там времени не было, да, прибегал какой-нибудь бренд-менеджер, да, с брифом, говорит, все, нам нужно условно вчера, да, сейчас стало это не вчера, а позавчера, то есть сроки у них прям сильно горят. Честно скажу, экономика всегда сходится на маленьких проектах с маленькими заказчиками, а на больших все-таки тяжеловато это сделать. Поэтому, несмотря на то, что вроде как комплексный проект получается все равно с большим заказчиком, потому что там с нормальным маркетинговым брифом приходят, они лучше понимают своего потребителя, задачу могут сформулировать нормально. Ну и в целом, ну, мы меньше объясняем, что такое брендинг, как работает упаковка, а делаем непосредственно результат. Основные, скажем так, бюджеты у нас лежат у среднего заказчика, скажем так. Это крупный локальный бренд, который работает, например, в рамках одного региона, иногда одного города. Вот, собственно, это тот идеальный заказчик, с которым, в принципе, можно развиваться.
Ну, это прикольно, потому что опрашивал в течение прошлого и позапрошлого годов ребят. В принципе, не скажу, что радикально мнения изменялись, но действительно похоже на то, что сейчас работа, что называется, стала больше и не стала меньше. Хотя, вроде как, казалось бы, рынок сузился, расширился, знаешь, как вселенная такое. Это самое. Из атома вся родилась, из какой-то материи. Вот аналогичная история прослеживается. То есть сначала у всех все говорили, что нет, все ушли, все будет плохо, что делать непонятно, у всех кассовые разрывы. Потом раз, и буквально спустя какое-то количество времени все выправляется, все выдыхают и что-то делают. Сейчас очень многие ребята, которые закрылись, ну, была масса студий, агентств, да, которые просто, ну, они сказали, ребят, мы не можем вам зарплату больше платить, идите на рынок свободное плавание, все, мы закрываем лавку. И эти ребята с большим опытом, классные, да, они, в принципе, востребованы, и многие из них запустили свои агентства уже, да, то есть, в принципе, тоже как-то в этом плане рынок развивается, подрядчиков становится тоже в большом количестве больше, и все друг другу оказывают услуги. То есть, есть ли у тебя ощущение, вот как у агентства, что стало больше подрядчиков, не в смысле, что вот я Вася фрилансер, я хочу с вами поработать, вот мое портфолио, да, а история именно, когда ушедшие из агентства люди сбиваются в такой коллаб, да, такая маленькая модульная команда, которая, в принципе, идет на рынок и обслуживает, подключается как целый отдел фактически, как уже готовая команда, сформированная на какой-то подходящий им проект. Или все не так обстоит?
Ну, у нас есть несколько таких партнеров, действительно, то есть ребята команды 2-3 человека очень качественно все делают, супер. Просто мы находимся в постоянном таком командном голоде, назовем это. То есть нам не хватает исполнителей как внутри команды, так и снаружи. И, ну, к концу года, например, понятно, у всех был загруз, то есть нам катастрофически не хватало ресурсов в конце того года. Сейчас чуть попроще, все подосвободились, но все равно у нас просто есть требования прям определенные, да, то есть мы очень жесткие фильтры выставляем на тех, с кем мы можем работать, с кем не можем, поэтому в конечном итоге воронка все равно сужает нас к очень маленькому количеству людей, которые в итоге допускаются к проекту. Поэтому мы постоянно находимся в голоде, и я буду счастлив, если когда-то окажется ситуация, что целая очередь ребят, которые готовы поработать, посотрудничать, потому что проектов-то у нас хватает, а вот
с исполнителями, ну, оговорка пока... ребят опытных и рукастых.
Вот. Только так, и головастых, да, которые еще умеют думать.
Это тоже важный момент, потому что на джунов нет ресурса, чтобы их обучать у многих. Это действительно важно. Кстати, у тебя был опыт работы с наймом джунов, с обучением людей, да, как бы, и используете ли вы это?
Да, у нас есть внутренний проект, по-моему, У него был ребрендинг недавно. Ну, в общем, называется он «Песочница». Суть в том, что мы сейчас очень сильно прям так заморачиваемся с внутренней методологией нашей и поняли же в один момент, что мы можем уже интегрировать джунов, то есть делиться опытом не по принципу «сделай 100 проектов, набей 100 ошибок там, и после этого чему-то научишься», а конкретно вот тебе «делай раз, делай два, делай три», ну, конкретный опыт, который мы прожили, да, который мы можем передать на коротком промежутке, чтобы у человека получился результат. Поэтому мы решили сделать проект «Песочница», на него зовем. Ну, скажем так, джунов, да, но, тем не менее, все равно какое-то минимальное требование к портфолио есть. Дальше мы их интегрируем на несколько месяцев к нам, даем живые проекты, даем art direction, в общем, все даем, даем тендеры. Они обычно на тендерах у нас участвуют, то есть фактически выполняют очень крупные заказы. Ну и мы таким образом живем. Дальше по итогу двух месяцев кто-то из них остается в команде, ну и растет.
Ну, а кому-то удается тендер выиграть, наверное, и да, таким да, образом да. остаться.
Так вот здесь самая магия – это в том, что человек приходит, думает, да какой там мне крупный желтый или крупный зеленый, да, и вдруг он приходит, ему бриф, он начинает делать, да, ему команда помогает, и вдруг он узнает, что он выиграл еще тендер, и вдруг у него в портфолио, да, оказывается… Ну, в общем, это очень сильно бустит. И это круто. Скажу так, 30% только доходит до оффера с нашей стороны, что все в команду. Но все остальные получают офигенный опыт. Поэтому тут такой вин-вин.
Это на самом деле очень важный момент. Опять же, поясню тем, кто не в теме или кто не понимает, как устроена эта история. Проблема у начинающего в том, что нет задач, на которых можно расти. Да, и нет арт-директора, который выставляет критерии, качает вкус, помогает, собственно, простимулировать что-то. Вот стимуляция – тоже очень важная вещь. Есть мотивация, есть стимуляция. Мотивация – это когда мы изнутри хотим, там, не знаю, освоить профессию, поднять чек, там, делать проекты другого уровня и так далее. Но когда мы впиливаемся, соответственно, в какую-то работу, мы понимаем, что там она ресурсоемкая, а у нас сила ограничена, и мотивация кончается. Вот в момент, когда мотивация закончилась, приходит арт-директор, который палкой, значит, стимулирует дизайнера, вот, и он начинает активно развиваться. Вот очень хорошо, когда эти все точки сходятся, потому что если подключиться в какую-то команду и просто получать от них задачи, у тебя, во-первых, ответственность перед командой, это раз, да, то есть мотивации больше гораздо, и стимуляции тоже есть, там уже не пофилонишь, у всех сроки, да, и от тебя многое зависит в проекте. Два, это история с тем, что у тебя есть обратная связь постоянная, вот, три, у тебя есть реальная задача, если ты ее не понимаешь, тебе ее помогут разжевать, ну, это нормальная вещь, я просто по студентам онлайн-платформ сужу, когда прикладываются брифы, брифы зачастую все такие, ну, типа, почему в брифе не сказано, что я должен делать? То есть человек считает, что бриф – это инструкция от и до. Вот, зачастую. Действительно, никто таких брифов, естественно, не пишет, да, как бы, ну, иначе зачем нужен дизайнер, да, посадили, условно говоря, там, дрессированную обезьяну, она все сделает. Вот, там история про то, чтобы понимать других людей, да, почему бриф нужен вообще, потому что люди имеют какие-то ожидания, но если нет задачи, нет решения. Соответственно, задача должна быть сформулирована, критерии выполнения, все дела. И вот человек должен понимать, в какую сторону двигаться, а для этого брифы и пишутся, потому что два человека, живущие, так, я часто привожу пример, да, что живешь с соседом в одном доме, например, да, много лет, говоришь на одном языке, да, о нем же думаешь, но при этом приходится кучу всего объяснять, да, пояснять картинками, говорить много слов и так далее. Вот бриф от этого лечит. И такие проекты, они очень круто прокачивают, потому что опыт командной работы, и при успехе проекта, да, успехом для начинающего в любом случае будет как подключение участия в такой штуке, в таком движе, так и если он действительно там выиграет тендер, его концепция, да, его в этот проект возьмут. Мне кажется, классное такое безотходное производство.
Да, ты на самом деле все круто расписал, все так и есть, и в этот момент человек понимает, что брендинг – это не просто дизайн нарисовать, а это совмещение огромного количества компетенций, который в конечном итоге приводит к результату. И говоря про методологию, как раз я имею в виду, что есть бриф, а дальше что с ним делать? То есть это конкретная инструкция, набор практик, инструментов, которые позволяют уже прийти к конечному, ну, например, дизайну, да, если говорить про визуал.
Никит, давай попробуем переключиться, да, чтобы совсем начинающим также было интересно это все слушать, все-таки подкаст именно для них. Если говорить о том, как вообще вырасти, как прокачаться тем, кто меняет профессию или только ее осваивает, это традиционный вопрос нашего подкаста, вот можешь ответить, так сказать, на два совмещенных вопроса. Первый – это как ты вообще пришел в профессию и рос сам, и дорос до того, чем ты сейчас занимаешься. И второе, что бы ты порекомендовал тем, кто сейчас начинает? Потому что тренды, технологии, скорости освоения, требования рынка, они изменились. И это все быстрее происходит, а так как ты этими людьми управляешь, ты это все видишь. Вот ребята, условно говоря, закончили вуз, там курсы, или меняют, перескакивают из сферы в сферу. Вот чтобы им ты посоветовал, как побыстрее, соответственно, прокачаться. Но предварительно рассказать про свою, так сказать, success story, про свои там боли, ошибки и путь, как ты шишки набивал. Мне кажется, это очень мотивирует тех, кто нас слушает.
Ага, окей. Ну, может быть, первым рассказом я как раз отвечу и на второй вопрос, может, даже частично. Вообще, я с самого детства любил рисовать. У меня это хорошо получалось. Потом я начал ходить в художку. Потом я начал заниматься граффити. Один из первых удастся. В общем, очень круто, творчески развивался, все было хорошо. Потом у меня стал вопрос, куда мне идти дальше учиться. Ну и пошел учиться я на маркетинг. Просто так получилось. Я не знал, зачем мне это нужно будет в будущем, потому что, ну, рисовать же можно без маркетинга и без этого всего. В итоге так получилось, что в университете мои сокурсники начали открывать какие-то бизнесы маленькие. Им нужно было кому-то логотип нарисовать, кому-то еще что-то, кому-то флайер сделать. Ну, я говорю, а что, я могу, я в фотошопе умел работать тогда. Это были нулевые, начало нулевых. Ну, и в целом я еще умел фотографировать. Ну, в общем, я по чуть-чуть все умел. Поэтому начал рисовать, ну, по сути, айдентику тогда. Понял, что всем это нужно, это начинает расходиться. И в один момент я такой... А давай-ка студию сделаем. Это я говорю своему партнеру, кто занимался архитектурой, дизайном интерьеров. Студия Adept сейчас называется. Очень классные ребята, рекомендую. Не реклама. И мы открыли студию. То есть сидели вдвоем, взяли один маленький офис 10 метров. Ну и сидели, по сути, в кайф себе рисовали. К нам приходили по рекомендациям заказчики, и мы так росли, пока поняли, что надо брать еще людей, сформировали какую-то минимальную команду, и потом я начинаю понимать, что ко мне приходят уже люди, которые видят другие мои проекты, и начинают задавать вопросы не про дизайн. Говорит, а как ты думаешь, а как нам лучше вот здесь сделать, а как нам лучше здесь запуститься, а на кого мы работаем, а как... И я понимаю, что вопрос начинает выходить за рамки того, что нарисуй нам красивый логотип. Я думаю, ага, ну хорошо. И тут для меня открылось понятие брендинг, что это не просто фирменный стиль, это не просто там картинка, а нужно хорошо разбираться в бизнесе еще, который лежит под этим. Я вспоминаю, что у меня, в принципе, маркетинговое образование. Давай-ка попробую совместить одно с другим. Может пригодиться. Это был 2008 год. Я начинаю изучать все, что связано с брендингом. Нахожу кучу моделей, куча таких... Тогда еще на английском языке книг. Начинаем все это переводить, смотреть, как-то изучать, внедрять на практику. В общем, потребовалось нам много-много лет для того, чтобы понять, как все это действительно устроено. И сделать вот этот переход из дизайн-студии, по сути, да, в брендинговое агентство, где действительно мы работаем с маркетинговыми задачами в первую очередь и понимаем, как работает бизнес. Ну, маркетинг работает на бизнес и дает задачи в дизайн, в брендинг, в коммуникации и так далее. И сейчас, собственно, мы в такое полнокомплексное брендинговое агентство, которая может закрыть практически любого масштаба задачу. Порядка там 50 человек команда. Есть креаторы, есть маркетологи, стратеги, проджекты, копирайтеры. В общем, полный комплект команды, который может сделать очень клевые проекты. И в этой точке по поводу того, что нужно, чтобы стать там специалистом хорошим, да?
Я бы хотел свои две копейки ставить, что называется. То есть, опять же, вот смотрите, друзья, если говорить про большинство дизайн-студий, все часто начинается с коллабов. Поэтому, если вы где-то учитесь или закончили, отучились, ищите себе ребят, партнеров, с которыми можно что-то поделать. Из этого часто творческие пары вырастают, а из творческих пар вырастают агентства. Да, Никит, прости, хочется эту мысль подчеркнуть.
Ну, давай разовью тогда, пару фраз добавлю, потому что первые такие крупные заказчики, это были ребята, мои друзья, опять же, и у них были публичные проекты. Это были рестораны, был проект еще с спортклубом, и это все было на виду. То есть мы сделали проекты тогда, ну, как сказать, ну, просто на добром слове, да, можно сказать. Но они разошлись в массу, потому что их увидело очень много народу. Поэтому не нужно бояться делать какие-то проекты бесплатно на старте. То есть просто делать проекты, которые были бы на виду. Без портфолио сложно что-то дальше как специалисту продвигаться, развиваться. А если возвращаться к навыкам, да, и к тому, что нужно, то говоря про такой разный состав команды, да, тем не менее, каждый специалист очень хорошо у меня понимает то, что делает другой специалист. Это такая мультидисциплинарность. То есть невозможно быть хорошим дизайнером, там, не разбираясь хотя бы чуть в маркетинге, ну, не понимая там задачу, которую ты решаешь. Невозможно быть хорошим дизайнером, например, не умея писать. Ну или хотя бы формулировать промпт, там, чат GPT, чтобы хоть какой-то текст написать. Невозможно быть там хорошим дизайнером, чтобы не придумывать хорошие идеи. То есть нужно быть еще креатором. Ну и вообще не понимать в этом мире, как он устроен, или, по крайней мере, в той области, в которой ты делаешь проект. И вот если, например, мы берем дизайнеров, то я вообще считаю, что это такие мульти-мега-люди, которые, ну, решают, на самом деле, очень глобальные задачи и очень много должны всего понимать за рамками того, что определяется в их профессии.
Поэтому... То есть не макетами мыслить, а тем, что происходит вокруг них, для чего они рисуются и как они с этим связаны.
Да, да, да. Ну и хотя бы минимально психологию изучить. Это обязательно. Потому что все-таки в конечном итоге мы делаем для людей, и мы должны хорошо понимать людей. Я вот, ну, ради этого пошел в один момент, получил даже второе высшее образование на эту тему. И понял, что это было прям не зря. Это было, знаешь, жизнь делится на до и после. Прям многие вещи становятся понятны, что люди — это все-таки такие же системы, как... Сейчас скажу бытовая техника, да, потом меня забросают, скажут, да ты что, с чем ты сравниваешь?
Ну ладно, ладно, я дизайнер-тостер. Окей, если говорить про тренды отраслевые какие-то, потому что технологии меняются, если в те годы, про которые ты говоришь, достаточно было, условно говоря, знать Photoshop с иллюстратором, тебя рвали на части, потому что была нехватка кадров, никто не знал, что такое дизайн, чего от него требуется, нужны были чуваки, которые знают там Photoshop, иллюстратор хорошо, да, и умеют рисовать красивые картинки, то сейчас требования, они возросли, и действительно, ты вот говоришь про мультидисциплинарность, естественно, человек не возьмет из ниоткуда, да, весь этот скилл, сет, да, все эти технологии и так далее. На что обращать внимание сейчас, с твоей точки зрения, и какого рода проекты делать? Ну, просто вот, может быть, даже тебя развернуть в сторону предыдущего вопроса, да, про твой опыт. У тебя же не все сразу получилось. Ты же не каждому, кто к тебе приходил, сделал логотипы, вот 100% попадания, да, и оно было. Были и правки, были наверняка и проекты, которые ты завалил. Просто про это не любят говорить, вот. Но это же опыт, он не берется из ниоткуда. Вот чтобы ободрить ребят, которые совсем новички, чтобы ты им посоветовал, чтобы они не сдавались. И какое количество попыток нужно предпринять, с твоей точки зрения, да, чтобы получить качественные результаты?
Так, довольно много вопросов, с конца начну тогда. Я помню историю одного предпринимателя, который рассказывал о том, как он продавал, по-моему, крепкий алкоголь ему нужно было продать. И он решил пойти просто с этим ящиком по всем магазинам и предлагать, пока кто-то не купит. И он решил, что пока мне не будет 30 отказов, я не остановлюсь. И у него было 30 отказов, и примерно там на 30... второй или 33-й, он получил согласие, и все, и дело пошло. Поэтому здесь можно миллион отказов получить, миллион получить всяких шишек, проблем и всего остального. Все это не должно пугать. Важно, чтобы каждый сложный момент трансформировался в вывод какой-то, да? Чем эта ситуация была для меня полезна? Чему я научился на ней? И идти дальше. С чего начинать? Тут сложно, на самом деле, да? у каждого своя там ситуация. Частично мы говорили о том, что можно для своих друзей начинать делать проекты, не бояться этого. И на самом деле, возвращаясь к предыдущим вопросам, касаемо того, что голод сейчас все-таки кадровый, то есть людей не хватает, и талантливых людей не хватает, и пойти в агентство, получить опыт как джуну, как стажеру даже, да, может быть супер полезно. Но агентство тоже просит хоть что-то показать. Потому что иногда я в день, на самом деле, мне приходит порядка 15 разных резюме падает. И обращение «хочу поработать, хочу поработать». И вот удивление, да, что только 30% из них прикладывают свое портфолио. Тут странно, да? Из этих 30% половина, я смотрю и понимаю, что это вообще, ну, как бы неживые проекты. Ну, не то, что неживые, не для реальных клиентов, а это какая-то такая творческие задачи, которые давали им там на втором курсе. Но почему бы не сделать хотя бы, там, не знаю, пяток таких фейк-проектов, но как будто бы для реального заказчика. Этого уже будет достаточно, чтобы тебя взяли. Попав в команду, ну, можно получить огромный опыт там даже за пару месяцев, параллельно делая проекты, если хочется работать на фрилансе, на себя в будущем, для своих друзей и знакомых. Ну, либо дальше идти в агентство, либо в продукт, тут вариантов много. А что касается трендов, да, и вот такого вот, да, с чего ты начал, что вообще происходит, то очевидно, что осваивать нужно сейчас все технологии, которые приходят к нам. И нейронки все нужно понимать, и 3D нужно понимать, анимацию. В общем, уметь работать со всем. Это факт. Ну, то есть инструментарий стал такой широкий, но смысл в том, что все это можно довольно быстро освоить. То есть прелесть современного мира в том, что не нужно сидеть годами, осваивать какую-то профессию или какой-то инструмент. В дизайне все просто, реально. Взял инструмент, месяц ты посидел с ним, и у тебя уже такие штуки появляются. Ну, я посмотрю, как у меня в команде ребята, например, начинали когда с нейронками работать. Вот эти вот все 5 пальцев там, ой, 6 пальцев там, да, вот эти вот кривые руки, ноги и все остальное. А сейчас мы делаем полноценные проекты для крупного клиента, где они сами не могут отличить, где фотография, а где нейронка что-то сделала. Все быстро подхватили, сделали и поехали. Поэтому обязательно нужно изучать все технологии сейчас и не бояться заходить в смежные области, ну, такие как копирайтинг обязательно, база вообще, то есть уметь писать, уметь формулировать мысли, креативные методики обязательно, ну и, как я уже говорил, маркетинг и психология, хотя бы на базовом уровне.
Ты уже перечислил, мне кажется, знаешь, стек такой, который тянет, ну, на бакалавриат, наверное, 4, если не 6-летнего образования.
Смотри, мы сейчас свою систему обучения прорабатываем внутри, ну, практически закончили. Мы такой объем даем за полгода.
И это когда ты работаешь.
Да, полгода с учетом того, что ты проживешь минимум 2 проекта полноценных, то есть уже попробуешь себя на практике, уже встроится это, а в принципе базу можно освоить за пару месяцев, ну это будет совсем база, конечно, но с учетом того, что есть менторы, есть опытные люди вокруг, то ты уже можешь этим пользоваться.
Окей, а тогда вопрос. Вот как ты, кстати, к менторам со всяким относишься и курсам? То есть у нас очень странная история. Ну, так и я как это примерно начинал в те же годы что-то такое делать. И прошел путь от того, что сначала ты дико радуешься, что появляется как минимум литература, блин, на русском языке, что форумы, в которых люди живут, собственно, приходят, задают вопросы, у тебя появляется информация, да, информационный голод утоляется. А сейчас рынок перенасыщен информацией. Есть миллион курсов, но при этом мы видим, что люди на них либо не учатся, либо, ну, я имею в виду, да, то есть не понимают, для чего курс нужен, либо после курсов, окончив их, жалуются, что вот, я думал, что купив курс, я купил себе место в компании фактически, да, там, вот обещал это самое, в общем, какие-то обманутые ожидания происходят, и люди не понимают, почему они после курсов, да, что их недостаточно для того, чтобы трудоустроиться. Вот, как ты относишься ко всем этим историям, и как ты относишься к тому, что сейчас, в принципе, деятельность любого специалиста с высоким интенсивным уровнем нагрузки, она так или иначе должна включать в себя и работу с ментором, причем иногда с внешним, благо, что и такие там сервисы и люди есть, и к работе с коучами и психологами. Потому что я до сих пор в шоке от того, что люди говорят, что, не знаю, там открываешь какой-нибудь ютубыч, и там люди вопят, что фу, это все не там, как это, нечисть, инфо-цыганщина.
Ну, потому что действительно такого много, но это не значит, что так везде. Начнем с менторов, да? Ну, то есть люди – самый ценный источник информации, и если рядом есть опытный человек, конечно же, прогресс будет на порядок выше, чем это самостоятельно изучать. И сейчас, когда нужна какая-то компетенция мне по проекту, например, уникальная, я ничего не разбираюсь вот в этой области, но я знаю человека, которого не разбирается. Причем у него не написано, что я ментор, даю консультации там 10 тысяч рублей в час, да, например. Не, я могу ему написать, попросить его о консультации, спросить, сколько это стоит, и пока никто даже не особо не отказывал. То есть в целом можно вот такую консультацию получить напрямую, да, не обязательно даже идти в какие-то менторные площадки там или вот сервисы, которые этим занимаются. Поэтому я целиком это поддерживаю и считаю, что это самый лучший способ быстро вырасти, получить информацию от опытного человека. На втором месте, да, курсы идут, тоже супер полезно. Не надо надеяться на то, что один курс полностью ответит на все вопросы. То есть иногда приходится смотреть на одну тему, там 3-4 курса. Ну, во-первых, это 3-4 мнения разных людей, ну или групп людей. Во-вторых, это хорошая возможность с разных сторон прокачать себя. В итоге получается что-то полезное на выходе. Поэтому то количество курсов, которые сейчас есть, мне кажется, это просто кладезь для любого, кто хочет освоить профессию, либо прокачаться. Такого раньше не было, действительно. Книги, наверное, здесь на последнем месте уже стоят.
Ну, в текущий момент, да, люди на самом деле перестали читать, и даже по себе замечаю, что просто тупо нет времени, потому что книгу ты не роман читаешь, да, если это познавательная какая-то профессиональная литература, с ней надо сидеть, строить там, если не ментальные карты, то хотя бы тезисы выписывать, чтобы, так как ты в рваном ритме это делаешь, сейчас некогда просто сесть и читать книжку, ты это делаешь там по чуть-чуть, с какими-то интервалами, вот, чтобы не отвалиться, не выпасть из контекста и вспоминать, да, чтобы у тебя одно с другим сошлось, нужно как-то эту информацию обрабатывать. Окей, вопрос такой. Если говорить о личных вещах, да, связанных с выгоранием, с повышенным стрессом и так далее, то есть мы вне зависимости от того, где и с чем работаем, да, еще и внешние обстоятельства на это влияют, и проекты иногда идут наперекосяк, и все летит кувырком, управление немножечко сыпется. Это происходит регулярно у любого специалиста, вне зависимости от опыта и его крутости. Вот вопрос к тебе. Как не выгорать, как приводить себя в порядок и поддерживать себя в нормальном этико-моральном состоянии, не знаю, как это назвать, да? Ну, когда, короче, как не психовать, когда тебе просто хочется, не знаю, запустить чем-нибудь в монитор, отключить все и уехать просто, не знаю, в монастырь.
Слушай, ну, первый совет, если хочется психануть, надо психануть. Смысл в чем? В том, что природой же заложена как реакция «бей-беги», да, а мы вместо этого сидим и терпим,
молчим. Нет, еще прикинься мертвым.
Ну, замри, не всем подходит, и это, по сути, то, что чаще всего мы делаем, вместо того, чтобы выплеснуть изначально вот все, что накипело. Поэтому у нас, например, в агентстве в этом плане довольно открытая политика, то есть если что-то бесит, надо об этом сразу сказать, не копить. Вот первое, как бы. Если не можешь сказать в лицо, ну, выйди, не знаю, просто пройдись, пробегись, проорись, все что угодно. Главное, физически дать возможность выплеснуть эмоцию. Это прям биология, да, то есть если этим пренебрегать, то действительно начнутся уже какие-то проблемы со здоровьем, например. Поэтому это база просто. А что касается выгорания вот этого всего, честно, я не очень знаю, что это такое, и объясню почему. У меня просто всегда есть такое четкое целеполагание, то есть я знаю, к чему я хочу прийти. То есть у меня есть такая большая big hack такой, да. И я понимаю, что все трудности, которые есть на пути, это всего лишь шаги, да, по достижению этой цели. Я понимаю, что ничего гладко не бывает. Главное, как бы, делать из этого вывод. И единственное, два случая, которые вот, ну, я для себя определил, в которых человек начинает выгорать. Первое, когда он действительно слишком вот этот work-life balance, да, перекосил. Но когда просто физически действительно не дает себе отдыха, даже вот элементарного базового сна, базового там поесть, вот, ну, этим пренебрегать нельзя. А второй, то есть это так, так или иначе приведет к тому, что, ну, просто физически, да, как бы нет сил. Но это база, да, как бы, предположим, что сплю нормально, ем нормально, да, гуляю нормально, то есть физическая активность, двигаюсь. Дальше обычно люди начинают выгорать тогда, когда они действительно не знают, чего они хотят. То есть они начинают тебе говорить: мне не нравится вот это, а меня еще сбесит вот это, а еще вот это. И даже такой список такой того, что не. А ты говоришь: хорошо, а что хочешь? И вот тут наступает такая тишина, а я не знаю, что я хочу. Ну, окей, вот это прямой путь к выгоранию, потому что ты делаешь то, что не доставляет тебе удовольствия, то, что не двигает тебя к цели. Все, сядь, определись, подумай. Бывает такое, что кто-то в команде действительно приходит к такому кризису, и я это вижу всегда, да, то есть я понимаю, что человек не выгорает, он просто теряет цель какую-то. И я говорю: слушай, ну возьми отпуск там, походи, подумай, реши, может быть, ты вообще не своим делом занимаешься. У меня много ребят в команде, которые резко начинали заниматься другими делами вообще, вот просто меняли профессию. И потом приходили с такими там улыбками, счастливы, такие: как круто вообще, у меня так все хорошо. Я говорю: ну вот супер.
Не, на самом деле здорово, да, про выгорание я имею в виду не выгорание, что из серии мне что-то не нравится, что-то я подустал, а это история, когда у тебя, условно говоря, слишком много проектов, ты не можешь из них вырваться, потому что ты взял на себя обязательства, и ты на локтях, на зубах закрываешь задачи, ну, то есть у тебя в одном месте посыпалось в другом, потому что все сроки съехали, и тебе теперь в одни сутки надо два проекта делать, да, потом кто-нибудь еще, и, короче, ну, это вот вопрос к системе управления, что она, если она поехала, бывает плохо. И когда ты к моменту, когда ты все это завершаешь, ты завершаешь это уже не в состоянии, что я сейчас все закончу, и я буду молодец, а завершаешь это, что ты с утра не хочешь вылезать из-под одеяла. Ты говоришь: господи, еще один день, скорее бы он прошел. Да, вот такие мысли появляются.
Это признаки депрессии.
Да, но как бы если это признаки депрессии, ты идешь к специалисту, который единственное, чем, да, клинические психологи вот чуть-чуть все бесят, да, это история про то, что ты идешь, а тебе выписывают антидепрессанты.
Фарму. Да,
а вот не надо, да, как бы это же как это? Это симптомы лечат, а не причины. И надо из этого состояния выходить. Я, например, в прошлом сентябре просто вот тупо взял, да, все, супруга говорит: ты сейчас сдохнешь. Ну, прям по виду. Остановись. И мы рванули вот All Inclusive. 5 дней. Старческий, ну, да, не 5, там 7, не важно. Короче, старческий абсолютно отдых. Как в доме пенсионеров. У тебя пляжик, у тебя шведский стол, тебя куда-то там регулярно возят. И вот ты спишь, ешь и загораешь. И в море купаешься. На день 3 или 4 уже захотелось к ноуту потянуться, уже как-то это, к возвращению уже все, силы вернулись, там как-то что-то дозакончил. Но беда в том, что современный специалист не всегда может из этого вырваться. То есть ты не всегда можешь, ну, ты просто понимаешь, что да, как бы вот если я сейчас не сделаю, то все, мне пипец физически. И вот тогда да, тогда в отпуск идешь. Но как до этого состояния не доходить? То есть, насколько я понимаю, ты в нем не находишься, его не проходил, и вот до него просто не доводишь себя.
Ну, такие периоды у всех бывают, это нормально. Надо только осознать, что это период, что это закончится. Я думаю, что основное выгорание начинается тогда, когда это не заканчивается, а такой ритм идет долгое время и не видно ему конца. И вот тут, опять же, возвращаемся к целеполаганию, да, то есть, если взять свою цель и по отношению к ней сделать некую фильтрацию. Например, этот проект, он меня приближает к моей цели, или я это просто сейчас беру, потому что мне нужно, вот прям, или я не мог отказать, или что-то еще, да. И оказывается, что процентов 50 можно отфильтровать того, что вот на этом загруженном промежутке человек взял на себя как такой груз ответственности, да, а это можно было не брать. И в следующий раз просто очень важно отказывать, уметь говорить «нет», да. Поэтому многие просто вот действительно не умеют отказывать. То есть слово «нет» для них под запретом. А «нет» — это хороший фильтр для того, чтобы не допускать таких ситуаций. Поэтому некая такая, как самоаналитика, что ли, да, должна быть. Но первично цель. Нет цели — не с чем сверяться, да?
Логично. Никит, спасибо тебе огромное, извини за такие сенситив, тактичные вопросы, вот, но надеюсь, мы действительно нанесли сейчас кому-то там пользу и кого-нибудь вдохновили. Так вот, давай попробуем вернуться к истории с профессиональной сферой. Вот есть такой тренд сейчас, как коммуникационный дизайн, в том числе и в брендинге. И здесь есть, как тебе сказать, да, такая засада, потому что у нас слова означают совершенно разные вещи на рынке. И вот я вот с корпоратами, например, они про коммуникационку говорят одно, с теми, кто в студиях работает, они говорят другое. То есть, что ты понимаешь под коммуникационным дизайном для себя, потому что графический дизайн, он тоже коммуникационный дизайн, брендинг — это тоже в том числе коммуникационный дизайн, да, это проектирование визуальных коммуникаций и так далее. Но сейчас это выделяется в отдельную специализацию или профессию, то есть это как раз очень близко к тому, что ты говорил о своих сотрудниках, требованиях к ним. То есть коммуникационный дизайнер, который пришел якобы на смену графическому дизайнеру, это чувак, который должен уметь граф-дизайн в Motion, в 3D-шке и еще немножечко лынды пилить и промо-сайты. Вот это, как правило, те требования, которые к ним предъявляют в вакансиях. Понимаешь ли ты, о чем это, с своей точки зрения, да, и насколько вообще имеет смысл выстраивать вот такие четкие, жесткие границы и градации специалистам? Ведь это не четко вот от и до, вот отсюда до сюда ты коммуникационный дизайнер, отсюда до сюда ты веб-дизайнер. Да, это такой размазанный градиент, где у тебя где-то скиллов больше, где-то меньше, и вот насколько это создает какие-то, может быть, проблемы в там, профессии или на рынке труда? Надеюсь, правильно задал вопрос.
Ну да, действительно, в этом стоит разобраться. И нету какого-то, наверное, единственно правильного ответа. Расскажу, как я это понимаю. То есть коммуникация для меня — это донесение, ну, в рамках нашей профессии, да, четкого сообщения с прогнозируемым эффектом. Когда нам нужно определенной там целевой группе сказать что-то, чтобы они пошли, не знаю, что-то купили, например, да, или поменяли свое мнение о чем-то. И коммуникационный дизайн – это, собственно, средство, да, для донесения этого сообщения. Есть корпорат, есть продукт, да, есть кто-то что-то придумал, и есть кто-то, кто это готов купить. И между этими двумя сущностями на старте пустота. Одни не знают про продукт, ничего не слышали, а этим нужно об этом сказать. Вступает дальше коммуникации, которые думают о том, каким образом эту информацию донести в сжатом формате, через определенные каналы, с учетом всех шумов и того, что человеку на самом деле не факт, что это нужно, или у него есть куча заменителей, но нам нужно выделиться, и чтобы в конечном итоге он пришел и купил. Да, все в конечном итоге приходит к этому. И коммуникационный дизайнер, мне кажется, возникла такая сущность тогда, когда графический дизайнер, который занимался больше декоративными функциями, терял по дороге функцию коммуникационную. Когда выглядит красиво, но что это значит? Или какой эффект это должно оказать? В этом плане я считаю, что любой дизайн, он коммуникационный, любой материал, который мы делаем, он коммуникационный. И на самом деле все дизайнеры, которые, ну, у меня в команде, они коммуникационные. Потому что перед тем, как начать делать какой-либо проект, мы должны ответить на вопрос, а что мы хотим сказать. То есть, что должен на той стороне человек понять. Мы даже критерии выделили для себя, и там есть такой критерий ассоциативности и интерпретируемости. То есть, когда дизайнер презентует, он может рассказывать много классных подводок, интерпретаций и все остальное. Но представим, что мы наедине остаемся с этим креативом, и что реально должен понять человек. Ну, можно, конечно, делать фокус-группы, которые очень быстро все это показывают. И вот плюс работы с крупным заказчиком в том, что они, как правило, такие тесты делают. И потом дают нам прям эти ключевые слова, выводы, да, то есть что потребитель подумал об этой упаковке. Прям какие у него ассоциации возникли, есть ли у него желание купить, ну и так далее, там критерии. И здесь начинаешь понимать, что мы не просто рисуем картинку, а мы создаем такую структуру языка, которая должна говорить, не используя даже слов. И здесь действительно нужно осознанно подходить к каждому там носителю, если мы говорим про проработку какого-то одного носителя, либо всей системы, которая должна коммуницировать. А все, что касается стека, да, то есть уметь анимацию делать, 3D, это все средства. Средства могут меняться, то есть завтра появится какой-нибудь VR тот же самый или AR, который становится уже доступный массам. Очки, которые стоят, не знаю, 20 баксов, и мы понимаем, что мы должны интегрировать бренды в дополненную реальность. И все, и мы уже должны сейчас в бренд-системе продумывать, как эта интеграция должна проходить. Ну, то есть еще один инструмент, но суть не меняется от этого. Мы всегда должны понимать, что мы хотим сказать и какой эффект хотим вызвать этой коммуникации.
Ну, смотри, на самом деле было бы здорово это как-то проиллюстрировать. Давай попробуем так. Ну, говорить о дизайне — это как танцевать про архитектуру, да. Вот если говорить про кейсы, которые вы, ну, что-нибудь не сильно старое из того, что вы делали, где в полной мере раскрывалась коммуникационка, и что, например, тебя впечатлило больше всего, как человек, который курирует эти процессы?
Ну, вот один из последних проектов, где активно были применены все средства, скажем так, да, идем от обратного, но это проект Cordinals. В чем суть самого проекта? В том, что есть очень крутая IT-компания, занимается security, то есть безопасностью, ну, банков, крупных промышленных комплексов, государственных проектов. И они что решили? Они решили выпустить продукт, который объединяет под собой хакеров, то есть людей, которые непосредственно представляют угрозу из себя для их заказчиков. И идея была в том, что хакеры формируют комьюнити, в которой модерируемо дают задачи поиска уязвимости, и они, собственно, все, что находят, выдают, дальше делают там багфиксы все, улучшая.
Ну, то есть это этичные хакеры, это не те, которые ломают, чтобы что-нибудь свистнуть, это те, которые как раз ищут уязвимости, то есть белые шляпы.
Да, и вот тут как бы в чем инсайт-то был ключевой? В том, что оказывается, большинство хакеров – это не вот эти вот ребята, которые лишь бы завалить, сломать, лишить людей денег там, да, и всего остального, а в основном это ребята, которые, ну, гении такие сами по себе, которые действительно могут больше, чем стандартные разработчики, и они видят больше пользы в своей работе. То есть их задача показать уязвимости. Были случаи даже в США, нам вот клиент приводил, что таких хакеров там просто сажали, хотя они взламывали, потом приходили в компанию и говорили: смотрите, вот мы нашли у вас уязвимость, вот мы скачали там 10 тысяч записей там вашей базы данных. Они такие: о, скачали, все, их сажали. И они говорят: ну что это за справедливость, то человек пришел сам, ну, хотел помочь. То есть вот такие случаи были. И мы поняли, что да, здесь есть некая такая несправедливость с их стороны. И решили в концепцию бренда положить идею такого рыцарского ордена, такого достойнейших, и метафора рыцарей, тайного такого ордена белых хакеров легла в основу всей коммуникации. И если посмотреть вот кейс там на нашем сайте, там видно, как 3D, кстати, работает круто, то есть мы сделали визуализацию.
А я, кстати говоря, попробуем сделать следующим образом, мы попробуем приложить ссылку для иллюстрации к сказу. Ну, опять же, дизайнерам сложно без визуала понять, о чем идет речь. Можете открыть и пролистывая, ну, слушать, собственно, Никитина комментарии к кейсу.
Да, то есть проект на такую узкую целевую аудиторию, да, то есть наша задача была сделать, по сути, ядро целевой аудитории – это эти хакеры, да, и в рамках проекта должны были проходить хакатоны, компетишены между ними, и то есть вот эти вот виртуальные и офлайновые в том числе, ну, офлайновых меньше, конечно, там в основном это виртуальные ивенты. И задача была сделать такую концепцию, такой визуальный язык, который был бы близок им, да, и который отвечал бы на их боль вот эту, что мы люди, которых ни во что не ставят и считают вообще злодеями. А мы же не злодеи, мы на самом деле рыцари, мы боремся со злом. И вот если посмотреть на всю визуальную коммуникацию, у нас там есть всякие вирусы, да, с которыми борются рыцари, разрезая их, решая глобальные проблемы. И все это ставит ребят в такую позицию, что, ну, вы действительно крутые, вы достойнейшие, и куда нам без вас? Вот, это пример того, что, в принципе, без слов, да, именно на уровне визуальной метафоры, на уровне концепции и понимания целевой аудитории можно рождать вот такую коммуникацию, которая, ну, где-то кто-то скажет, что это прямая там, да, ассоциация, прямая метафора, но я считаю, что это, наверное, второго уровня такая, такой ассоциативный ряд, который решает задачу.
А вот, кстати, вопрос к тебе, как человеку, который, да, упаковывает смыслы в графические метафоры. Ну, от метафор первого уровня, да, таких поверхностных, все давно устали, понятно, что это как бы для малого бизнеса, когда надо на отстань работу выполнить, да, как бы, ну, клиент не подготовлен. Второй уровень — это когда уже что-то так надо покопаться, понять, что под собой тот или иной символ несет. И вот третий уровень — это когда очень глубоко все зарыто, когда ты что-то смотришь, тебе нужно проассоциировать это с каким-то событием или образом, а потом понять, как этот образ связан вообще с самой коммуникацией. То есть такой глубоко-глубоко связанный смысл. Ну, то есть когда, условно говоря, ты на логотип кирпичного завода не кирпич рисуешь, вот, а метафору, например, какого-нибудь здания, которое из него построено, да, там, или какую-нибудь штуку, которая дает представление, что это именно стройматериал. То есть, насколько глубоко с твоей точки зрения это должно быть утрамбовано, или все-таки не надо издеваться над людьми, и вот ассоциаций второго уровня больше, чем достаточно?
Ну, во-первых, все зависит от задачи. То есть, если мы делаем, ну, к примеру, какую-нибудь булочную, да, которая должна работать локально, и люди, которые проходят мимо на потоке, должны четко понять, что здесь булку продают, да, а не что-то, не какие-нибудь специи для особой аудитории, то зачем усложнять? Да? Там, где не надо усложнять, не нужно усложнять. Но если мы говорим про корпоративные коммуникации или про массовые бренды, то мы понимаем, что айдентика должна работать в таких форматах, где есть, например, контактная информация, сайты, конкретный офер, фотография, да, то есть и вопрос, а сколько места остается для вот этой вот айдентики, да, и насколько она конкретная может там быть, но при этом это все должно быть узнаваемо. Поэтому здесь обычно как? У меня градация такая. Первое – это прямые образы, да, вот, если мы хотим булочную сделать, рисуем булку хлеба, да. Второе – это метафора, это уже ассоциации первого порядка. Например, хотим показать скорость, показываем какой-нибудь Феррари, не знаю, там, ну, красный цвет, там, да, то есть таймер, да, то есть вот такие вот вещи. Третье – это абстрагирование, которое идет от метафоры. То есть придумывая метафору, дальше ее абстрагируем, где сохраняются определенные формы, композиции. То есть если мы говорим про устойчивость, то понятно, что полета не должно быть в композиции, более не должно быть скругленных углов, там, ну и так далее. Все зависит от базовой метафоры. И на уровне считываемости там остаются только вот такие вот общие какие-то вещи. Можно посмотреть, вот, например, они очень хорошо, я считаю, работают с таким типом айдентик, когда они действительно берут какую-то метафору, находят, но абстрагируют ее до такого, что получается уникальная система айдентики, но сходу ты ничего не считаешь. Но образ правильный. То есть вот в целом для крупных брендов с большим количеством коммуникаций, с айтихами особенно, это все очень хорошо работает. Поэтому, ну, мы тоже в основном как бы стремимся делать такие системы, потому что первые два типа, ну, опять же, как бы чаще всего они нужны под конкретную задачу. Последний тип, абстрагированный, делать очень сложно. Еще сложнее презентовать и объяснять эти системы, чтобы их приняли в конечном итоге. Как-то так.
Ну, естественно, дизайнер не может просто родить какое-то решение, его еще защищать нужно. Вот. А то ты подразумеваешь одни вещи, да, опять же, под какую-то семантику, под тем или иным там символом, метафорой, там, светом и так далее, а человек под другими. В этом состоит работа крутого специалиста, и вы реально клевые, потому что делаете вот такие вещи. Мне кажется, вот я сейчас сайт так посидел, пополистал, пока ты говорил, мне кажется, можно студентам давать в качестве рефов, типа, вот, идите и декомпозируйте, почему решения такие, они другие. Классно. Никит, наверное, последний, финальный вопрос, возвращаясь там к обучению. Вот что бы ты рекомендовал ребятам, где им искать информацию о том, как устроен рынок, как вообще действовать, потому что мало кто описывает процесс, да, если это не курсы, если это не обучающая какая-то вещь. Есть ли где-то для дизайнеров структурированное вдохновение, которое бы им помогло разобраться в том, как выполнять свою работу, вот на что-то опереться, как это делают другие, чтобы референсный пример был? Ты можешь посоветовать, где покопать такой информации?
Если честно, я считаю, что это такая ключевая боль. Вот найти действительно стройную информацию, которая бы соединила весь процесс, да, там от брифа до конечного результата, до коммуникации. Не могу ничего посоветовать. Не знаю, будет ли это как реклама, но мы готовим курс по брендингу, в котором как раз хотим вот эту всю нашу методологию объединить для того, чтобы в будущем дать возможность женам подготовиться и прийти к нам уже чуть более прокачанными, чтобы меньше времени тратить на вот это базовое обучение. Вот. По поводу того, где в одном месте посмотреть общий каркас хотя бы, да, как работают вот брендинговые проекты, у нас есть методичка, которую мы написали. Она дает такой, наверное, самый быстрый экскурс того, какие шаги, как нужно строить проекты, что зачем идет. Кстати, может быть, твоим подписчикам дать ее бесплатно распространить как-то, готовы ссылочку приложить.
А давай сделаем так. К сожалению, мы не можем напрямую прилагать какие-то именно там продажные, скажем так, материалы, потому что у нас, ну, вышел закон о рекламе. Если ты, я же правильно понимаю, что вы бесплатно ее дадите для наших подписчиков?
Да, вот... Вот специальное предложение.
История. Классный офер. На самом деле, огромное спасибо, но смотри, сейчас из-за закона о рекламе мы не можем ее пустить как вот сопроводительный материал, дать скачать именно. Поэтому мы сделаем по-другому, чтобы это не было признано там рекламой. Мы собираем дайджест на каждый сезон, и у нас уже скопилось материалов. Мы приложим в дайджесте эту книгу и ссылку на нее. Поэтому, друзья, просим прощения, да, напрямую вот не можем какие-то вещи сделать, но мы обязательно сделаем подборку. Подборка рекламы не считается, опубликуем у нас в соцсетях. Переходите к нам в телеграм-канал. Буквально спустя там, в течение недели после того, как этот выпуск выйдет, мы первую подборку уже бабахнем. Вот, можно будет скачать, посмотреть. Никита, огромное спасибо просто. Мне кажется, классно, когда есть полезняшки. Вот. Не классно, что нельзя дать напрямую все это хозяйство.
Ну, хоть так, здорово.
Спасибо тебе огромное. У меня, в принципе, вопросов больше нет. Друзья, если у вас есть вопросы к Никите, напишите их в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале или в Нильзяграме, если вы вдруг как-то о выпуске узнали там. Опять же, в комментариях к выпуске мы каждый комментарий читаем. Мы не можем читать себе как бы в других местах, просто нас не хватает на это. Вот, а в телеге мы есть всегда, и, в принципе, там активная какая-то переписка периодически идет. Никите можно задать вопрос, он на него как-то ответит. Если ну, мы его передадим, даже если у него не будет времени в чатике у нас посидеть. Либо, если вопросов будет действительно много, мы их соберем в огромную кучу и сделаем, например, еще один выпуск. Никит, кстати, приходи еще в обязательном порядке, приводи своих классных коллег. Мне кажется, что у вас там много у кого есть опытом поделиться. Надеюсь, что какой-то пользы слушателям нанесли. Друзья, с вами были Павел Ярец и Никита Юткин, SEO агентства Энди, которое занимается брендингом. Все вопросы вы можете задать в описании к этому выпуску. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Никита, спасибо большое, что пришел. Приходи еще. Пока-пока.
Спасибо. Пока-пока.